Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Книга «Исход», 4 глава. Тот самый Моисей, который за 40 лет до этого знал, как решить все мировые проблемы. Ну, проблему притеснения еврейского народа уж точно. И когда его притесняют египтяне, тем более знал. И сильным, однако, был. Посмотрел во все стороны, прежде чем убивать египтянина. Только вверх не посмотрел, на Бога не посмотрел. И вот этот человек встречается с Богом после 40-летней школы пустыни, после 40-летней школы и семейной жизни. Кстати, тоже мы об этом сегодня будем говорить. Помните, мы говорили о том, что у него с семейной жизнью не все было в порядке. К этому сегодня обязательно вернемся. И вот Бог призывает Моисея и говорит ему: вот иди к фараону и скажи ему, чтобы он отпустил мой народ. Ну, сначала, как вы помните, на расстоянии 3-дневного пути поклониться и принести жертву Богу. Но народ не отпустит, но ты все равно иди. И вот что получается. Этот самый Моисей, который когда-то был готов на все, который когда-то считал, что все знает и все понимает. Этот самый Моисей начинает говорить: а вдруг вот не получится? Этот самый Моисей начинает искать то, что современным языком называется словом «отмазки». Вот он ищет отмазки для того, чтобы устраниться от этой задачи. Иногда Моисея критикуют за это, говорят о его слабости. Я бы не спешил с выводами. И вот почему. Я думаю, то, что происходит здесь, это даже хорошо. Моисей начинает осознавать свою неготовность, свои недостатки, свое несоответствие той задаче, которая перед ним поставлена. И это на самом деле хорошо, когда человек идет вперед и постоянно думает, что у него все получится, он везде молодец, и ничего ему не нужно, никакой помощи ему не нужно, все у него в порядке. Ну, вот тогда проблема, потому что человек надеется на себя, и ему легко просто споткнуться, и ему легко ошибиться в этой жизни. Моисей осознает свое несоответствие, и при этом Бог побуждает его обращаться к Богу, к Творцу. Проблемы возникают либо в том случае, если человек считает, что он всему и всегда соответствует, тогда он начинает гордиться собой. Либо в том случае, если он осознает свое несоответствие и не делает следующего шага. Да, я не дотягиваю, и, следовательно, у меня ничего не получится. Вот то, через что проходит Моисей, это я не дотягиваю, я не соответствую, но есть Бог, который через меня, потому что он так решил, совершит свое дело, выведет свой народ из Израиля. У Моисея 3 возражения. Первые 2 личные, 3 семейные. Давайте разберемся в этих возражениях. 4 глава книги «Исход», начиная с 1 стиха. «И отвечал Моисей и сказал: а если они не поверят мне и не послушают голоса моего, и скажут: не явился тебе Господь? И сказал ему Господь: что это в руке у тебя? Он отвечал: жезл. Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его за хвост, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Чем жезл Моисея отличается от волшебной палочки? В классических сказках волшебная палочка наделена внутренним волшебством. То есть волшебство – это ее собственное свойство, ее качества. Жезл в руках Моисея становится особенным, потому что его, как свой инструмент, решает использовать Бог. При этом жезл может стать также и змеем, инструментом смертоносным. Сам инструмент используется по-разному. Плита, какие есть у нас в квартире, это инструмент. На ней можно приготовить себе еду, но также на ней можно сжечь кастрюлю или сжечь ту же самую еду. Да, собственно говоря, и огонь – это инструмент. Многое из того, что есть в нашей жизни, что есть вокруг нас – это инструменты. Относительно недавно, несколько десятилетий назад, христиане спорили о том, интернет, вот он от Бога или от дьявола? И многие отшатывались от интернета, говоря о том, что нет-нет-нет, там столько гадости, там столько порнографии, уж точно он от дьявола. Со временем стало понятно, что интернет – это инструмент. И вот я думаю, что многие из вас слушают эти беседы именно через интернет. Вам больше не приходит в голову вопрос о том, от Бога это или от дьявола. Кстати, точно так же до интернета спорили по поводу телевидения, и многие христиане отворачивались от телевидения. Точно так же до телевидения спорили по поводу радио, и многие христиане отворачивались от радио. Знаете, о чем спорили в христианском мире до радио? Об автомобилях. Эти рычащие, чадящие, смрадящие чудовища точно уж были от дьявола. Я понимаю, что кто-то сейчас только улыбнется, когда я об этом говорю. Но говорю-то я об этом не случайно. Бог сделал жезл Моисея инструментом. И дальше вопрос заключается лишь в том, ради чего или ради кого используется этот инструмент. Друзья, используйте те инструменты, которые дает вам Бог. Даже если противник пытается их взять в свои руки, Бог знает, что делает, Бог знает, что происходит. Эти инструменты могут быть освящены и могут быть использованы ради Божьей славы и ради того, чтобы люди узнавали Евангелие. 6 стих. «Еще сказал ему Господь, положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал ему Господь, положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум сим знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу. И вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. Что же это за пример? Рука, которую Моисей кладет себе за пазуху, в других переводах на грудь, ближе к сердцу, и вода, которая становится кровью. Дело в том, что Бог показывает Моисею важность чистого сердца. Жезл Моисея будет в его руке. Силой этот жезл наделяет Бог. Но важно, чтобы рука Моисея действовала от чистого, преданного, посвященного Богу сердца. Вот это очень важно. Бог дает нам инструменты, это здорово. А следующий вопрос – в каком состоянии находится наше сердце? Нет ли в нашем сердце проказы? Нет ли там серьезной, растлевающей его болезни? Вот если она есть, то никакие инструменты не помогут. Я видел церкви, видел служителей, у которых были все современные и сверхсовременные инструменты. У них было все, а вот плода, результатов так и не хватало. И причина этого была очевидной. Проблема не в инструментах, проблема в сердце. И потом, уже через 1500 лет, может быть, немного меньше, от Моисея, придет Иисус Христос, который действительно прольет свою кровь. И это уже не будет вода. Это будет кровь Спасителя. А вот с водой Иисус сравнивает служение Святого Духа, которого Отец дает нам. Вот так через Ветхий Завет, через маленькие детали, незначительные вроде бы детали, приоткрываются те тайны, которые полностью раскроются лишь в Новом Завете. Итак, первая отмазка Моисея. «Меня никто не послушает». Бог отвечает и говорит: «Я дам тебе инструменты, которые тебе будут нужны, но важно также, чтобы сердце твое было чистым передо мной. И вот тогда послушают». А если не послушают, это будет означать, что пренебрегают не тобой, пренебрегают мной, в смысле самим Богом. Дальше у Моисея следующая отмазка. Прежде чем читать, скажу, что говорит это человек, который вырос в Египте, говорит это человек, который получил образование, говорит это человек, который потом станет вождем Израиля, станет автором Пятикнижия Моисеева. 10 стих. «И сказал Моисей Господу: О Господи, человек я не речистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Знаете, бывает то, что кажется смирением. Человек говорит: я не буду, не смогу сделать, потому что я не готов, потому что я не умею, потому что я... На самом деле это не смирение. Это, наоборот, гордыня. Иногда мы на самом деле ожидаем, что нас будут уговаривать. Один русский студент, который учился за рубежом, в совершенно другой культуре, рассказал мне вот такой случай. Когда он был на втором курсе, на студенческом собрании этого учебного заведения нужно было выбирать представителей курсов в студенческий совет. Ну и идет собрание, и кто-то предлагает кандидатуру вот этого самого российского студента. Говорит: давайте мы его изберем, он хороший, и вот мы ему доверяем, мы ему, вы его уважаем и так далее. И его спрашивают: что ты по этому поводу думаешь? Он говорит: нет, ну вы знаете, мне кажется, я не готов, и у меня и с английским пока не очень хорошо, и я в этой стране недавно, но вот мне кажется, я пока к этому не готов. Его ожидание было, что сейчас его будут уговаривать. Ему скажут: нет, мы тебя ценим, мы тебя любим, ты, конечно, готов. Однако реакция собрания его просто поразила. Ведущий собрания говорит: а, окей, отвод принят, следующий. Он говорит: я сижу и думаю: ребята, а почему вы меня не уговариваете? Знаете, не надо играть в такие игры с Богом. Вот если вы серьезно не готовы, скажите ему об этом. Но не надо говорить о том, чего нет на самом деле. Уговаривать Бог не будет. В случае с Моисеем это проявилось весьма интересно. 11 стих. Господь сказал Моисею: кто дал уста человеку? Кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить. Бог напоминает о себе. Бог напоминает о том, что Моисей пойдет Божьей властью, Божьим авторитетом. Мне кажется, вот это уже была последняя черта. Только Моисей этого не понял. 13 стих. Моисей сказал: Господи, пошли другого, кого можешь послать? И возгорелся гнев Господень на Моисея. И он сказал: разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить. И вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова мои в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. Итак, он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл сей, который был обращен в змея, возьми в руку твою, им ты будешь творить знамения». Обратите внимание, что гнев Божий начинает разгораться на Моисея. Я думаю, что вот слова Моисея, его попытка отмазаться, в этот момент стала для него серьезной ошибкой. Не нужен был ему там Аарон. Да, у Бога есть свой замысел, и это всегда лучший замысел. Но иногда мы оказываемся такими упорными, или точнее упрямыми, что Бог говорит: «Хорошо, ты не очень понимаешь, что просишь. Ну вот я тебе дам». Есть еще две причины, по которым я считаю, что вот эта настойчивость Моисея в данном случае была ошибкой. И план с Аароном был уже не лучшим, но это вот то, на что Моисей был готов. Первую из причин мы с вами узнаем, когда дойдем до истории «Золотого тельца». Когда Моисей уходит на гору общаться с Богом, получать от него заповеди, а Аарон без Моисея и, как выясняется, без Бога, на какое-то время становится предводителем Израиля. Мы помним, что из этого вышло. Если не помните, слушайте наши программы и серии «По страницам Библии». Скоро узнаете. Вторая причина. Ну, те, кто активно, самостоятельно читает Библию, я думаю, уже сами поняли, о чем я. Эту причину мы найдем в книге «Чисел». Не надо было вмешиваться во все это Аарону. Но Моисей так отказывался, Моисей так пытался отмазаться от всей этой истории, что Бог говорит: ну, ладно, ты, конечно, об этом пожалеешь, но вот тебе, да будет так.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, первая отмазка Моисея: «А вдруг меня не услышат?» Вторая отмазка Моисея: «А вдруг я не смогу сказать?» Идем дальше, и очень скоро мы увидим третью отмазку Моисея. Но пока читаем 18 стих. «И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: „Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они“. И сказал Иофор Моисею: „Иди с миром“». Мы видим уже, что отношения Моисея с Иофором были очень-очень хорошими. Потом пройдет время, Моисей снова встретится со своим тестем Иофором, и все у них будет классно, все у них будет здорово. Отношения Моисея с Иофором оказываются лучше, чем отношения Моисея с его женой. Мы узнаем дальше, что умер египетский фараон, и сказал Господь Моисею в земле Мадиамской: «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все искавшие души твоей». И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял руку свою. И сказал Господь Моисею: «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа». Остановлюсь на минутку. Здесь часто спрашивают про то, кто же ожесточает сердце. Это фараон сам ожесточил свое сердце или Бог его ожесточил? Вроде бы есть и то, и другое. Знаете, мы с вами дойдем до 9 казней египетских. И, собственно говоря, у нас еще будет время разобраться в этой теме. Я, кстати, уверен, что ответ на этот вопрос существует. И я с удовольствием поделюсь с вами этим ответом, ну, когда мы до него дойдем. Так что, ну, запаситесь, пожалуйста, терпением. Продолжаем 22 стих. «И скажи фараону: „Так говорит Господь Бог еврейский: Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе: отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего“. кажется, что это очень сурово. Если не отпустишь, я убью сына, убью первенца. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что происходит это не сразу. Между вот этим обещанием и его исполнением проходит 9 казней египетских. 9, друзья мои. Значит, у фараона достаточно времени для того, чтобы разобраться, для того, чтобы вот как-то услышать. Он ведь так и не услышал. Бог предупреждает и дает время. Человеку порой кажется, что когда Бог дал время, это значит, что предупреждение больше недействительно. Но это примерно как мы знаем, что должны кому-то много денег. Тот, кому мы должны, не показывается, и мы забываем о том, что мы что-то кому-то задолжали. Но нет его, и все. Даже можно убедить себя в том, что ты никому ничего не должен. Но в какой-то момент человек, которому мы задолжали, появляется. И вот тогда приходится иметь дело с конкретными, совершенно практическими вопросами. А что делать теперь? И вот 24 стих и следующее. Это третья отмазка. Это тяжелая история. История, которую многие называют таинственной. Мне она кажется весьма простой. И таинственность ее скорее объясняется тем, что нам не хочется принимать ее смысл, ее значение. Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сипфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: «Ты жених крови у меня». В некоторых переводах: «Ты у меня кровавый муж». Обратите на это внимание, это очень важно, это существенная деталь здесь. 26 стих. «И отошел от него Господь». Тогда сказала она: «Жених крови по обрезанию». И Господь сказал Аарону: «Пойди навстречу Моисею в пустыню». И он пошел и встретился с ним при горе Божией и поцеловал его. С Аароном все более-менее понятно. Братья долгое время не виделись. И встречаются, наконец. А вот что происходит между Моисеем и его женой? Давайте разберемся. Помните, что Иофор был мадианитянином. Он был священником. У него было 7 дочерей. И, конечно, задача этого папы заключалась в том, чтобы отдать дочерей замуж. Сипфора буквально значит «птичка». То есть не птица большая и сильная, а маленькая непоседливая птичка. Вот эта птичка становится женой Моисея. Что можем сказать про мадианитян? Конечно, они были единобожниками, они были монотеистами. Более того, ведь мадианитяне тоже происходили от Авраама. Давайте проверим, насколько вы помните наши предыдущие встречи с вами, предыдущие беседы, ну, в частности, по книге «Бытие». Вопрос. Сколько жен было у Авраама? Ответ. 2. Ну, не одновременно, конечно, да, по очереди. Потому что после смерти Сары, мы читали с вами об этом в книге «Бытие», 25 глава, 1 и 2 стихи. «И взял Авраам еще жену именем Хетуру, она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана, теперь внимание, Мадиана, Ишбака и Шуаха». Вот Мадиан и был прародителем мадианитян. Еще раз, мадианитяне были родственниками евреев, они тоже от Авраама, но от другой жены. Они жили рядом, они жили в пустыне, они были монотеистами, они были рядом с еврейским народом, но не были частью еврейского народа. И очевидно, что у мадианитян не было обряда обрезания, не было вот этого знака Божьего присутствия, Божьего избрания на этом народе. Теперь что происходит здесь? У Моисея и Сипфоры рождается сын, и по каким-то причинам сын оказывается необрезанным. Его нужно было обрезать на 8-й день. Исходя из того, что здесь происходит, у меня есть очень серьезное предположение, даже практически уверенность. Моисей вырос в Египте. Моисей стал мужем дочери мадиамского священника. И жена его, та самая Сипфора, считала, что обрезание – это какой-то страшный кровавый обряд. Короче, она прогрессивная женщина, она против. И вот Моисей, который потом будет противостоять фараону, не мог в духовном плане, в духовном смысле противостоять своей жене. Я знаю, кстати, служителей, которые попадаются на то же самое. И они прячут это, как большие семейные тайны. Вот жена в чем-то не согласна и в богословии, и в практическом применении. И он может спорить с кем угодно. Он может аргументировать, он может убеждать, он может применять любые действия. Но с женой он спорить не может. Не хватает его на это. Проблема в семейной жизни Моисея заключалась в том, что у них не было духовного единства с женой. Когда в жизни семейной пары такого единства нет, возникают серьезные проблемы. И вот прежде чем Бог может вести Моисея дальше, прежде чем Моисей станет инструментом Божьим, чтобы избавить еврейский народ, нужно решить этот вопрос. И вот Бог готов убить Моисея, потому что Моисей оказался неверным договору, неверным соглашению, которое было заключено в свое время, потому что не было обрезания. В 25 стихе Сипфора проводит это обрезание, потому что Моисей уже слишком слаб, он не может этого сделать. Но проводя обрезание, обрезая крайнюю плоть своего сына, она бросает мужу упрек, и она потом повторит этот упрек, и она говорит ему: «Ты кровавый муж, ты муж крови». Интересно, что происходит дальше. Бог исцеляет Моисея. Моисей приходит к израильтянам, встречается с Аароном. Его принимают, 29 стих, 30 стих. «И пересказал им Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею, и сделал Моисей знамение пред глазами народа, и поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились». Во всей этой истории нет только одного человека. Это жена Моисея. Это Сипфора. «Тогда сказала она жених крови по обрезанию», читали мы с вами. Она возвращается к отцу. В жизни Моисея она появится только 12 глав спустя, когда Моисей уже совершит это великое Божие дело. Тогда будет примирение, тогда тесть Моисея приедет вместе с его дочерью, женой Моисея. Но об этих событиях мы будем читать со временем. А пока, друзья, я особенно обращаюсь к тем, кто еще только создает семьи. Подумайте. Хорошая семья, твердая семья, может, и точно это будет, она укрепит ваше служение. Семейные проблемы будут это служение разваливать. Не забывайте об этом. В следующий раз 5 глава. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.